Так, давайте начинать. Там часть людей в поиске. Смотрю, в основном новые лица, поэтому представлюсь. Меня Литвак Борис Михайлович зовут. Я достаточно давно веду тренинги, в частности, коммуникативные тренинги. А в чем особенность этого тренинга? Здесь будет достаточно много видео. Причем снимать будем каждого, смотреть будем каждого. Не все любят это делать, смотреть на себя на записи. Но будем с этим бороться и все-таки будем этим заниматься. А как работаем? Будут блоки по 1,5-2 часа, перерыв где-то будет с 2 до 3, обеденный имеется в виду. А во время маленьких, как модно говорить, кофе-брейков, можно будет какую-нибудь сушку съесть и какой-нибудь кофе выпить. А мобильные телефоны можно не выключать, единственная большая просьба перевести в режим вибро. Сегодня до 6 работаем, завтра работаем до 4. С чего начинаем? Начинаем с процесса знакомства. Маш, а давайте все-таки этот, может, не диафильмы показываем, этот свет включим какой-то.
С удовольствием.
А то я просто знаю, что когда такая обстановка, народ начинает подсыпать обычно. Что интересует? Как зовут? Кем работаете? И какие ожидания от тренинга? То есть для чего вы сюда пришли? Что хотели бы получить? Что хотелось бы решить за эти 2 дня? Ну, вот давайте так по очереди пойдем.
Сам менеджер отдела продаж, Дарья Олеговна Нин. Сюда пришла, много переговоров пришлось проводить. Ну, точить
мистер. Переговорное?
Ну, всякое, вообще общение, вот это все.
Вот это все. Вы занимаетесь в каком сегменте? B2B, B2C? То есть вы и в розницу продаете?
Ну, у нас, да, есть.
Лично вы занимаетесь розницей?
Ну,
то есть вы в торговом зале работаете или нет?
Нет,
в торговом зале не работаете. То есть вы работаете с корпоративными клиентами?
Да.
И, соответственно, ведете переговоры с ними? Да? Все, я понял. Что хотелось бы отточить?
Даже не знаю, но...
Что точить будем?
Какие-то вопросы возникают так по жизни. Вот я ездила просто на ваш тренинг, помогает тоже по жизни. По жизни, по работе есть и результаты, поэтому как бы.
А у меня единственная просьба, вот мне проще, когда есть конкретный вопрос, он всегда есть конкретный ответ. Когда, знаете, вот в сетевых компаниях иногда проводишь какие-то тренинги, у них часто бывает вопрос, а как стать счастливым, там, как добиться успеха, да? Он такой очень общий, и на него конкретный ответ дать достаточно тяжело. Хорошо, может быть, появится потом. Спасибо.
Татьяна, преподаватель русской литературы в университете. Ну, от тренинга мне бы хотелось улучшить, отточить навыки именно неформального общения со студентами, с аудиторией.
Давайте конкретизируем. А что значит неформальное общение с аудиторией?
Ситуация такая, то есть я назначена куратором в студенческой группе, и у меня возникает необходимость общения со студентами не только в чисто академическом процессе, то есть лекции, проведение практических занятий, каких-то вопросов, а возникает необходимость более широкого общения неформального с, на личностном уровне. И хотелось бы вот этот момент.
А можно узнать для чего?
Ну, для того,
чтобы... Я что-то забыл, когда учился, у нас декан был, замдекана был.
Куратор это. Куратор, руководитель, только для студентов.
Понятно, только для взрослых.
Да.
Угу. А что сейчас не получается?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Остается вот это момент академизма, и остается тот уровень дистанции, который в данном случае мешает. Который должен быть в меньшей степени формализован, чтобы как-то более действенно.
Я понял. Спасибо.
Меня зовут Ирина, я работаю ведущим программистом, и от тренинга я хотела получить навыки общения. Мне очень трудно общаться с новыми людьми, даже вот сейчас я как бы себя чувствую так очень.
Дискомфортно, да?
И еще вот я
предыдущим экономистом работал только 2 месяца, и до этого работал просто экономистом. То есть меня как повысили, и теперь мне приходится общаться с более как бы, высоким начальством, а я тоже как-то там не знаю, как с ним.
А есть с кем общаетесь свободно?
Ну, да.
То есть это старые проверенные люди? У вас есть подружка еще со школы?
Ну, со школы нет.
Нет? Обычно то, что говорит Ирина, это называется как? Таким спокойным словом застенчивость. И, как правило, у застенчивых людей всегда есть подружка, которая или друг, который или которая тянутся с детства. Почему? Потому что это единственный человек, с которым застенчивый чувствует себя расслабленно, и у него получается коммуникация так, как ему хочется. Хорошо, я понял, спасибо.
Меня зовут Александр, временно безработный. Хотел бы поговорить на тему об искусстве ведения переговоров, умение склонять собеседника к своей точке зрения. Ну и к этому же вопросу, скорее всего, наверное, умение убеждать оппонента, даже если сам не прав, в таких сложных ситуациях.
А, то есть как врать, да? Обманывать.
Как, допустим, навязать оппоненту свою точку зрения.
Нет, навязать точку зрения – это один момент. Понимаете, ведь мы же все равно, вот вся коммуникация, она идет изнутри, по большому счету, да? То есть, как мы себя ощущаем, то мы выдаем наружу, по большому счету. Почему у Ирины проблемы с вышестоящими? Потому что она себя ставит ниже их и теряется при виде вышестоящих. Но ее поведение с ними обусловлено тем, как она ощущает саму себя. А что вот касается вашего вопроса, да? Ну, есть такая категория людей, которые называются, да, аферистами. То есть это люди, которые, ну, убеждают в том, во что сами не верят. И, наверное, знаете, это, ну, должен быть определенный дар. Почему? Потому что если вы сами не верите, вы это показываете. Невербально. Вот для чего мы делаем видео? Потому что, ну, все уже знают, что большинство информации все-таки передается не со словами, а передается невербально именно. И если знаете, вот, ну, работали же, наверное, когда-то, тренинги тоже проходили, в том числе переговорные и тренинги по продажам, да? И там всегда поднимается такая тема, что прежде чем что-то продавать кому-то, нужно продать это себе. Да, то есть, если у вас есть такой склад, да, ну, я извиняюсь, авантюристический или мошеннический, то вы сможете продавать то, что вы сами не верите. Ну, то есть это должен быть такой внутренний цинизм, да? То есть никакой эмоциональной вовлеченности, что называется. Вы четко понимаете, что вы делаете, как вы делаете. А во всех других случаях вот практика показывает, что в коммуникации это ощущается. Причем собеседник не всегда может отдать четкий ответ на вопрос, что меня смущает, но его что-то будет смущать всегда. А вопрос аргументации переговоров, ну, давайте, нас будет немного, поэтому можно будет коснуться, да? А вот до того, как не работали, работали кем вообще?
Работа связана с строительством, то есть, ну, грубо говоря, руководитель службы заказчика, работать приходилось с людьми, то есть, как в коллективе, так и с партнерами.
Угу. Я понял. Хорошо, спасибо.
Алина, 32 года. Что мне нужно знать, что я столкнулась, ну, буквально одну неделю с сложностью переговоров, угрозы. Ну, то есть я реально повелась как бы на эмоцию страха.
Угу.
Забыла, что делать вообще.
Извиняюсь, чем вы занимаетесь?
Мебельный бизнес.
Мебельный бизнес? А что угрожают по поводу чего?
Угрожают по поводу чего? Ну, мебель, например, да, вы заказали кухню, дорогую, красивую.
Угу.
Пришли браки, ну, как бы есть такой момент, да, компания облажалась, там очень долго закрывала браки.
Угу.
И вот ваше терпение переполнено, в общем, выполнено негатива. Ну, угрожали что на компанию очень грамотно рассказывали все по полкам, то есть человек, как бы, я четко поняла, что он знает, он в этом тоже варится, он знает все больные кнопки, на что как нажать, и что компании вашей не будет.
Это ваша компания?
Ну, и моя в том числе.
Ваша в том числе, да? Хорошо. Вопрос в том, как на это реагировать, да?
Ну, в общем, да. То есть, когда люди встали из-за стола, я еще не поняла, как бы, что это такое манипуляция или это действительно комплимент. Мне сказали, что вы очень мужественный человек. Люди встали, ушли, я закрылась в кабинете, ну, я просто рыдала, потому что стоять там в течение часа под прессингом было очень тяжело. А как на это реагировать, ну, и как оставаться спокойным, и вспоминать как бы те аргументы, которые можно достать в этой беседе.
Ну, во-первых, знаете, если вы не поставляете кухню Путину, то совсем ликвидировать компанию все-таки достаточно тяжело. В российских условиях это, как правило, цена вопроса. Другой момент, что, и понимаете, это для самого человека тоже определенные сложности, да, то есть не надо ходить куда-то там писать, что-то делать, ну и так далее. И в этом случае, понимаете, здесь же вопрос рекламации и больше вопрос психологический.
Ну, наверное, как бы это и была целью на переговорах, да, там человек, ну,
если, понимаете, нельзя накапливать негатив. То есть, как только вы не поставили кухню вовремя или поставили ее с браком, можно тут же прогнозировать, что этот негатив будет. Причем, чем дороже мебель, тем скорее всего этот негатив будет больше. И как только данный процесс случился, то этот негатив необходимо сразу купировать. А не накапливать его, то есть вот, понимаете, то, что негатив не выплескивается, это не значит, что его нет. Он есть в априори в этой ситуации. И фактически эта встреча говорит о чем? С угрозами. Эта встреча говорит о том, что вы этот негатив не отработали сразу. Если бы вы его отработали сразу, то, ну, знаете, идеальный вариант – это когда вы вместе с клиентом совместно решаете вашу совместную проблему. Понимаете?
А до этого ее как бы удавалось не по разным сторонам рынка стоять.
Ну, вот давайте, вы же были потребителем, ну, каждый из нас куда-нибудь попадал, да? Ну, например, в сети Эльдорадо там или еще где-то. Ну, покупали что-то бракованное, да? А ну, то, что мы купили бракованное, раздражает не так сильно, как тот момент, когда ты приходишь в эту сеть, и тебе говорят, а нам пофиг. Там напишите это, мы отправим туда. И все это делается с очень кислой физиономией, как будто, ну, то есть ты их не интересуешь. И кто-то вообще плюет, кто-то покорно ходит. А наиболее оголтелые идут на принцип, да, то есть есть категория людей, которым нужна война, и они ее находят. Есть такое понятие потребительский экстремизм. То есть там ради небольшой какой-то штучки, то есть начинается защита прав потребителей и так далее. Хотя на самом деле, если уделить человеку внимание, когда он пришел первый раз с негативом, то это все можно ликвидировать достаточно быстро. И этот процесс, он просто запущен у вас был. Поэтому.
Ну да, мы с января месяца продолжаем, скажешь, там 9 месяцев.
А можно еще и год делать. Вопрос в том, как вы это преподносите. Вот вы, по-моему, были же уже, да, у меня лицо знакомое. А я же всегда говорю, понимаете, мы живем не в реальном мире, а мы живем в мире, который, вот как мы его воспринимаем, в таком мире мы и живем. Вот такой мир глюков, да? И в зависимости от того, как вы сформируете вот эту картину мира у человека, у клиента, так он и будет относиться к вам и к вашему бизнесу. Поэтому в данном случае основная ошибка, да, если дело дошло до угроз после 9 месяцев, да, то есть за это время можно зачать и выносить, в принципе. ребенка, то это показатель того, что в течение 9 месяцев не велась работа с этим человеком.
Да, все правильно. Как бы человек, который за это отвечал, да, там его сейчас не существует, его убрали с компании. И остались ли такие вот какие-то угрожающие вещи, которые мне сейчас пытаются разрушить? Вот.
Хорошо, ладно, разберем, я понял ситуацию.
Меня зовут Анастасия, мне 25 лет, и у меня, в принципе, работа, я занимаюсь в сфере продаж, то есть работа с клиентом, поиск клиентов, а больше всего сложность в общении,
Что продаете?
Косметику.
Сетевое?
Да, сетевой маркетинг.
Марикой?
Да.
Я понял.
И проблема вообще изначально была после окончания института на работу устроиться не могла совершенно. То есть ходила и никого.
А вы в Москве не могли устроиться на работу?
Да.
Меня всегда удивляет, знаете, один в Москве приходит, то есть только уволился, раз, сразу нашел работу, без проблем. А кто-то ходит, говорит, блин, не могу в Москве устроиться.
То есть и...
Это показатель того, что как-то человек не так устраивается.
Да.
Тем более сейчас рынок не работника, а не работодателя, а работника. То есть реально проблема в квалифицированных кадрах.
Я всегда подхожу, чувство, что выше, я всегда ниже, то есть это ощущение равности не чувствую. Все время хочется, получается подчиненность. Вот это вот.
Ну, полюбезить хочется, да?
Да, это раздражает очень сильно. А иначе как-то пока что не перестраиваюсь.
Я понял.
В принципе, действительно, все время растерянность, страх ошибиться. Больше молчу, чем говорю, хотя сказать есть что.
Я понял. Спасибо.
Юлия. Этот год программист пока что. Вот думаю, сменить свою деятельность. Соответственно, там нужно ходить на собеседование при поиске работы.
На что хотите сменить?
В этом есть небольшое затруднение, но такая...
То есть вы не знаете, на кого хотите сменить?
Примерно, я знаю.
Это, в принципе, достаточно большое затруднение для смены работы. А куда вы тогда ходите на собеседование?
Пока никуда.
Есть объявления, там, набирают фрезеровщиков, да, а есть объявления, набирают менеджеров по продажам. Это же все-таки немножко разные вещи.
Да.
Хорошо, ожидания тренинга какие?
Ожидания, посмотреть, как я веду себя в процессе
собеседования?
Вообще в процессе ведения переговоров. Там есть большое подозрение, что может быть в каких-то моментах очень неуверенно, в каких-то моментах слегка агрессивно может быть. Не знаю, что посмотреть на это.
Хорошо. То есть вы хотели бы смоделировать собеседование? Правильно?
Не обязательно собеседование, то есть это несколько шире, то есть специфика работы программиста, сидишь целый день, да, там очень мало общения. А я хочу больше работать с людьми.
Я понял. Хорошо, спасибо.
Меня зовут Михаил, я работаю в компании по продаже стоматологического оборудования, возглавляю отдел техцентра. Ожидания от семинара все-таки научиться или по крайней мере понять, с чем работать, чтобы начать получать более действенный результат от своих сотрудников техцентра, потом при работе с клиентом гасить конфликты и при работе также с клиентами, это при проведении переговоров, купли-продажи, либо сервисного обслуживания, все-таки более эффективно отставить свою позицию и свои интересы с точки зрения получения прибыли, либо чтобы тяжелее меня было отжать в этом плане. Не идти на уступки, но при этом, ну как правило, бывает, клиент просит слишком много за очень малые деньги. Вот, чтобы.
Ну, он, в принципе, правильно просит. Не, ну он реально правильно просит, с точки зрения вообще любой переговорной теории, он просит абсолютно правильно.
Ну, чтобы его правильно смотивировать на то, чтобы он все-таки взял услугу, либо товар, угу. И при этом были соблюдены мои, в общем-то, интересы. Угу. Они до того, что, в общем-то, выжили как лимон. После mm-hmm. этого хоть фактически с клиентом мне неинтересно работать.
Ну, я правильно понимаю, что после того, как выжали вас как лимон, вы себя ощущаете проигравшим, и общение с данным клиентом является для вас дискомфортом?
Бывает такое же. Бывают такие моменты. Бывает, когда все-таки я продолжаю все-таки общаться, и дальше все-таки... Получается иногда, не всегда, получается угу. этого клиента вывести на то, что мне все-таки в дальнейшем выйти на более партнерские такие отношения. Угу. Когда выгодно и мне, и ему.
Понятно. Хорошо, я понял, спасибо. Товарищ директор, да.
Меня зовут Геннадий. Угу. Вот. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Имел большую сеть, сейчас имею маленькую, которую вот-вот, не знаю, разорю или не разорю. Не знаю, еще
проблема еще. А сеть чего, Геннадий? А? Сеть, что за сетка
женская
была?
Одежда.
Женская одежда. Женская одежда,
а? Угу. Вот, то есть как бы рассорились с компаньоном очень сильно из-за того, что я такой человек, то есть мне не хватает, надо убрать много эмоций, которые просто по жизни мешают очень сильно. То есть вы ответили, да, там, я вижу то, чего еще нету. Немножко есть вот там проблема. Mm-hmm. Вот, то есть общение как бы ничего этого не боюсь, как бы для меня нет ни авторитетов, ни лидеров, как бы. Вот это вот не то, что как бы гордость, но самоуверенность, то есть иногда излишняя. То есть...
Можно я сформулирую, Геннадий, да? Не хватает иногда дипломатии.
Ой, да у меня всего не хватает. То же самое, что пойти сейчас в институт со школы, вот для меня такая проблема. То есть много еще не хватает, скажем так. Mm-hmm. Практически все, что здесь сказано, оно...
Всего и не хватает. Хорошо, я понял, спасибо.
Меня Маша зовут. Я пришла, ну, в общем-то, у меня проблема такая, то, что я как мастер-предмахер, и я сейчас повышаюсь. И я сейчас как мастер, я уже на уровне работать в дорогом салоне. У меня страх работать с людьми, богатыми людьми, с клиентами.
А давно с ними работаете?
Ну, я вообще с ними никогда не работала еще.
Еще не работали?
То есть, как мастер у меня уже уровень хороший для салона, а вот психологически я не могу, то есть у меня страх работать.
Я понял.
Угу. Из-за этого я вообще как бы не продвигаюсь.
Угу. Хорошо. Очень важный момент. Богатый человек никогда... Понимаете, вот опять же, да, возвращаясь там, к миру глюков, человек же не может дифференцировать качество услуг на самом деле. Ну, вот Геннадий, да, женская одежда. А маечка, да, стоит 200 рублей, но помести, я к примеру говорю, помести ее в соответствующие условия, ее можно продавать по 10 тысяч. Да, она не будет идти в таких же объемах, в мини-лейбл, и все. Абсолютно та же маечка. Правильно я говорю, Геннадий?
Нет.
Я вам открою один секрет. У меня тоже есть сетка премиальной одежды, как бизнес. Поэтому я точно знаю, где что шьется.
Нет, да, я тоже знаю.
Да.
Где ткани берут свою
Нет,
мы путаем разные вещи. Одно дело производитель, да, где кто шьет. И потом еще пытается навязать себя.
Геннадий, другое дело. Я говорю про восприятие.
Я занимаюсь сервисом обслуживанием. То есть девушка тоже хочет поднять свой сервис, да, как бы.
Правильно.
И это получает не свой лук.
А я говорю о чем? О том, что... А вот снять с Маши майку, налепить туда Дольче Габбана, и майка с 300 рублей продастся за это.
Это для неграмотного покупателя.
А я про это и говорю, что подавляющее большинство покупателей, они не дифференцируют качество услуг. То То же самое, понимаете, вот все вы не дифференцируют.
Понятно, после того, как...
А я, Маш, проще говоря, я в Москве работал там суперэлитным салоном, да? А, так вот, там топ-мастер, да, в российском масштабе, да? И у нее работал тоже один мастер, который, она говорит, ну, он очень средний, как по рукам, да? Но женщины к нему стояли в очередь. Почему? Потому что он, пока их стриг, там, рассказывал что-то, трепался. Вот почему многие мастера, да, кто-то действительно является голубым, а кто-то косит под ним. И я когда говорю, что, понимаете, не каждый мастер может, не каждый человек, да, как потребитель конечный, он может посмотреть там, кончики там секутся, ну, я может туфту говорю, ну, понятно, о чем я говорю. Какие-то ваши профессиональные детали, вот, что профессионал смотрит и видит, ага, это делается не, ну, не так. Но конечный потребитель это не может дифференцировать. Ну, вот простой пример, да, какой врач хороший? Ну а как вы можете дифференцировать, лечит он или не лечит? Ну какой хирург хороший?
По рекомендациям.
Опять, по рекомендациям чьим?
Тех же клиентов, которые...
Ну, то есть есть два вида дифференциации, да, хирургов. Я имею в виду конечным потребителям. Это результат лечения, безусловно. Но, опять же, результат лечения, ребята, это на самом деле восприятие. То есть, вот к вопросу о клиенте. Я, так как мединститут заканчивал, я немножко знаю, да? То есть, если хирург не уверен в своих силах, а такое бывает, то можно напустить ужаса на предмет чего? На предмет осложнений. Если осложнения возникают, то я предупреждал, мы будем бороться. Если клиента все-таки проносят, то тогда он великий, ужасный, он спас человека. И таким образом он страхуется. Поэтому результат лечения, он на самом деле вторичен. Как это не прискорбно. Первично это отношение врача к пациенту. И второе, почему дифференцирует, это качество кожного шва. Ну вот если брать хирургию. То есть зашейте косметикой, вы же не видите, что там внутри. И какие у него руки, как он относился к этим. И это вот надо очень четко понимать, что вот когда я говорю, мы живем в мире глюков, у каждого есть свое восприятие качества. Ту же мебель, ну, поставьте вместо шатуры там Пабло Биаджотти какой-нибудь, да? И поставьте цену в 3 раза выше. Дизайн сдернутый оттуда. Все то же самое. А сказать, что по большому счету разница-то в фасадах и в фурнитуре, правильно?
Да,
но
не почему.
Сзади макуха примерно та же самая. То есть, если говорить, есть, да, вот как вы говорите, да, там в модном бизнесе есть модники, которые соображают во всех этих вещах, но на самом деле их вот такая вот часть.
Они здесь не одеваются.
Основная часть людей, она дифференцирует по каким-то своим критериям. Это надо четко понимать. То же самое, как, Маш, если говорить о парикмахере, то есть насколько приятно к вам идти. Но, поверьте мне, психология богатого человека, она устроена таким образом, что он никогда не будет общаться с людьми. Мы как раз сегодня рассмотрим закономерности, почему. Которые ложатся под него. То есть он будет, знаете, как вот относиться неплохо, да, там, будет делать снисхождение, да, но какими-то, ну что ли, подругами, да, или какой-то вот такой уровень обсуждения на равных, вы никогда не станете. Я просто приезжал вот к своей клиентке, да, у нее сидит там жена олигарха, не буду называть фамилию, да, и они общаются на равных. Она там рассказывает, где она была, та рассказывает, где. Ну, то есть нет такого, да, что та ее боится. И вы правильно ставите вопрос, это очень важный вопрос, потому что не преодолев этого и не создавая себе бренда, парикмахерского бренда, потому что у вас же есть там Долорес, да, есть Баранова, есть этот, как его, Звезда в шоке, да. То есть люди создали себе бренд. Там другой вопрос, как они стригут. Вот, кстати, о птичках.
Да, естественно.
Кстати, да, мне немножко порассказывали, то есть не все, про кого рассказывают, стригут хорошо на самом деле. Но если мы берем карьерный путь именно, вот у вас карьерный путь узкого специалиста, то для него крайне важен это бренд. А вы бренд никогда не создадите, не делая каждый раз при общении с клиентом самопрезентацию. Основная проблема, что вы ставите себя ниже их.
Да, конечно.
Ну, хорошо, коснемся этого. Я понял, спасибо.
Меня зовут Юлия, я вообще работаю журналистом. У меня две проблемы, почему я сюда пришла. Первое, собственно, люди, у которых мне надо брать там интервью, комментарии и так далее, бывают очень разные, начиная с шахтеров, которые сидят, голодают в шахте, и заканчивая, практически Путиным. Соответственно, все общаются по-разному, времени на общение у меня с ними не очень много. Каждого человека нужно разговорить, чтобы он сказал нужную мне информацию, чтобы он вообще захотел со мной говорить. А если в какой-то конфликтной ситуации идешь к противоположной стороне, они вообще говорить отказываются, начинают давить там на тебя, начинают еще как-то что-то делать. Мне надо писать статью, поэтому мне нужно, собственно, найти подход как бы каждому человеку достаточно короткий срок. То есть получить от него ту информацию, которая мне нужна. Он захотел ее рассказывать. Потому что если я расположу человека к себе, он захочет рассказывать, он, может быть, мне расскажет еще то, чего я вообще не знаю. О чем я даже не могу представить, что я могла бы это спросить.
А что называется коротким сроком?
По-разному называют. Бывает, что это буквально, если это телефонный разговор, то это там 15-20 минут.
Ну, давайте так, по телефонному разговору, то есть, что касается, да, телефонного общения, то человек, если он болтливый, то он вам скажет что-нибудь такое, что вам нужно. Если он не болтливый, да, то расположить его по телефону практически нереальная задача. Это первый момент. Второй момент. Если вы хотите неразговорчиво расположить, то 15 минут. Я достаточно много занимался вот именно работой с персоналом, в том числе оценкой персонала, такими вот вещами. Да? А вот есть, опять же, категория ребят, айтишники, да, в крупных компаниях, знакомые, да, они немножко такие подзажатые, как правило, все. Но вот если их разговорить, их потом очень тяжело заткнуть. Я объясню почему. Дефицит общения, и когда они начинают видят понимающего человека, у них это выливается за многие годы. Самые длинные собеседования у меня были именно с айтишниками. То есть минут 40, час тратишь на установление контакта. После этого он тебе рыдает на груди и рассказывает, кто его в детстве обижал. Я немножко утрирую, но понимаете, о чем я говорю. Торопясь, вы, это если говорить о контакте, вы не установите его.
Нет, это личный контакт, это обычно где-то день.
Да. С кем проще, с шахтером или с Путиным? Ну, я условно говорю.
С шахтером.
Шахтером проще, да?
Потому что вот эти вот все всякие, крутые, они как бы тоже вот... Да. То есть я как бы вначале это вообще для меня было очень сложно, сейчас я уже привыкла к этому, мне уже попроще, но все равно частенько бывает, они что-нибудь начнут такое говорить, там давить на тебя какими-то там эмоциями, аргументами, еще что-то такое.
Подождите, они же вас не убеждают, они вам что-то рассказывают.
Нет, это если конфликтная ситуация, то им выгодно преподать себя в таком свете, что он хороший, а вот другая сторона, она плохая. И они либо вообще не дают мне никакую информацию, то есть отказываются говорить, либо начинают, ну, не знаю, там как-то эмоционально отрываться, да, то есть что-то они мне рассказывают, потому что они обязаны там некоторые по статусу давать комментарии, там, вот, но делают это таким образом, что, ну, в общем, ты себя чувствуешь там, я не знаю, там, втоптанным в грязь там буквально таки, потому что вот он такой вот сидит. И... Вот, а второе, как бы, это я просто сейчас еще являюсь, ну, помимо того, что я пишу, я еще являюсь редактором отдела. Соответственно, мне нужно с моими подчиненными, с моими корреспондентами тоже как бы находить общий язык, и не со всеми это просто делать, как бы, ну, заставить человека работать именно так, как нужно, а не так, как он хочет и придумал себе.
Я понял.
Спасибо. Можно сразу вопрос, а можно заставить человека работать?
Ну, конечно, можно.
Легко.
У нас в истории человечества рабовладельческий строй. Там заставляли человека работать.
Не, ну там заставляли, там, соответственно, были силовые структуры, которые заставляли. А если такого вообще нет, то есть чтобы...
Вот знаете, есть такая фраза, я ее люблю повторять, да, она, правда, не про работу, но есть аналогия с работой, да, есть там 5% людей, которые не воруют никогда, ни при каких обстоятельствах, есть 5% людей, я примерные цифры, которые воруют всегда, остальные воруют по обстоятельствам. Есть, вот если брать рынок труда и такую типологию работников, есть люди, которые работают всегда хорошо. Вот, на мой взгляд, больше всего ценятся люди, которые не те, которые могут работать хорошо, а те, которые не могут работать плохо. Понятно, что сказал? Путем тщательного отсева этого можно добиться. Но поверьте, трудозатраты, потраченные на то, чтобы найти именно такого человека, они окупаются расходами на менеджмент. Потому что сил и энергии тратится гораздо больше. А еще один момент, раз мы говорим об управлении, да, я всегда говорю, что приходит человек, да, в организацию. Или работает, да, под вашим началом. Человек так устроен, большинство людей, что он будет стремиться к ситуации наибольшего благоприятствования для себя. А, соответственно, когда человек приходит, он начинает что делать? Он начинает прощупывать границы дозволенного. И задача вот ваша, да, когда вы становитесь, вы выросли из журналистов туда или вас поставили уже сверху, выросли. А процесс тяжелый, он усугубляется чем? Это называется такой термин перепозиционирование. То есть вы были, позиционировались на равных. Знаете, как мы вместе ходили там пиво пить, там, мы были одинаковые, нам одинаково стучали на планерках по голове, ну и так далее. И тут я раз становлюсь начальником, а наши отношения имеют определенную историю, и наши отношения сформировались уже каким-то образом, есть формат. То есть человек знает, чего ожидать от меня, и я, соответственно, знаю, чего ожидать от него. Но форматировать отношения гораздо проще, чем переформатировать их.
Нет, но у меня немножко другая ситуация, потому что вот непосредственно моих подчиненных, их уже взяли потом новых, когда я уже была редактор. То есть как бы коллектив, да, остался тот же, но вот мои подчиненные, они не были со мной в другом формате.
В любом случае, а сейчас какие проблемы с подчиненными?
Пытается как раз вот под себя подстроить удобное ей, ну, то есть работать так, как ей это хочется делать, что категорически не устраивает, соответственно, редакцию, да, потому что она там отказывается от задания, говорит, эта тема мне неинтересна, я не буду о ней писать. Мне надо, чтобы она о ней написала, я не могу там выбирать интересное или неинтересное. То есть, там, конечно, это по возможности учитывается, то есть, но если у других полный завал там своих, вот так вот, а она ничем не делает, она говорит, мне это неинтересно, я не буду это писать,
Вот, причем там усугубляется еще сложность тем, что девушка достаточно обеспеченная, и работает она не из-за денег.
Да. Вот. Чтобы не хулиганить на улице. У Жванецкого есть, знаете, чтобы не хулиганить на улице, нас надо где-то держать.
Просто нравится, да, вот это вот. Она занимается тем, чем ей интересно. Поэтому как какими-то там штрафами и так далее мотивировать ее невозможно.
А с такой категорией у вас есть вообще такой, таких сотрудников лучше не брать по возможности. А если, ну, блатная что ли?
Нет.
От руководства пришла или сами взяли?
Ну, взяло руководство, но практически с улицы.
Ну, постарайтесь ее сбагрить. Почему? Потому что у нее мотивации никакой нет. То есть есть два типа людей, да? Есть люди процессы ориентированные, есть люди результаты ориентированные. А результат ориентированный — это человек, который в итоге хочет обязательно получить результат, да? Конечную цель. Результат, который можно там полюбоваться, посмотреть, положить в карман, ну и так далее. Да? А есть люди, которых результат вообще не интересует как таковой. То есть для них важен сам процесс. Вот, ну, процесс – это жизнь, результат – это смерть. Более того, есть продавцы такие, что ко мне обращались, когда он прекрасно, человек работает с клиентом, до последнего момента. То есть все замечательно рассказывает, все продать ни черта не может. И начали разбираться, оказалось, что его это в принципе не очень интересует. То есть такая же ситуация, богатый муж, чтобы не хулиганить на улице, она пришла работать. Она пришла работать, но ее не интересует результат. Чем это плохо? Чем плоха эта ситуация? Вот лично для вас.
Проблемы из-за того, что тексты не сданы.
Это первый момент. Но понимаете, здесь можно поступить каким образом? То есть надо понимать, что реально ее деньги не интересуют. Что должны быть на человека какие-то рычаги воздействия. Да? Как вот Ури бегал, помните, в электронике и кричал, где же у него кнопка? То есть, чтобы человеком управлять, руководитель, воздействовать на него, нужно понимать, где у него кнопка. А где у нее кнопка может быть? Она боится увольнения или нет?
Ну, она не хочет увольнения из нашей компании, но я не думаю, что она этого очень боится. Проблемы большие.
То есть она согласна работать у вас, но если в том случае, если вы выполните все ее условия.
Нет, мы несколько раз вели с ней всякие такие разговоры серьезные, да, там, почти до увольнения доходила, она сказала, что нет, я не хочу, чтобы меня увольняли, я исправлюсь, там, да, она действительно на какое-то время исправлялась, а потом у нее опять начиналось это ее вот все.
Ситуация вот с таким человеком в коллективе плоха прежде всего тем, что он, как правило, разбалтывает весь остальной коллектив. То есть, она же достает, да? Ой, как зовут, напомните? Юлю достает. И Юля уже через какое-то время на что-то реагирует. А что-то думает, да ну его связываться. Ну, может, по мелочи, да, какие-то проступки. И, как правило, человек начинает требовать для себя каких-то преференций. То есть дайте мне только те темы, которые мне интересны. Рядом сидит Миша, который пишет про какие-нибудь шарики в подшипнике запрессовывания, то есть совершенно неинтересную никому там ненужную тему, да, но ее надо написать. И говорит, да чушь, я тут описываю шарики, а человек там разбившиеся самолеты. Да? И, как правило, запускается вот такой вот вирус, который влияет на всех остальных. Почему? Все смотрят, и в итоге получается, что данный сотрудник немножко подрывает Юль ваш авторитет, как руководителя. Ну, вот как вы рассказываете, то здесь надо понимать, что вы за ней будете гоняться все время. То есть будет профилактическая беседа, которая будет действовать от месяца до трех, в зависимости от человека. после чего все будет пытаться встать на прежние рельсы. Либо вы должны за этим человеком установить персональный контроль, то есть не раз в 3 месяца проводить, а вот вы задали коридор, да, любой шаг вправо-влево, сразу идет корректирующая беседа. Не ждать, пока это выльется в обиженный вид и слова, что я туда не поеду, мне это не интересно.
Я просто думала, что, может быть, помимо денег, наверное, еще какие-то есть мотивации для человека. Может, я просто не нашла, чем
это человек. Есть, безусловно, есть. У каждого человека есть, ну, так называемая карта мотиваторов, да? То есть то, за что его можно зацепить, я бы так сказал. Ну, давайте, мы как-то перейдем, мы завтра уже посвятим так, конкретным разборам конкретных людей. И подумайте, может, сами, обязательно есть. Это может быть значимость, это может быть там эксклюзивность, это могут быть разные вещи. Но что-то у нее обязательно должно быть.
Меня зовут Инна. Я бизнес-тренер. И, ну, много знаю, много умею. Но есть пробел, наверное, как-то в теории и в каких-то фишках по поводу сложных переговоров, по поводу жестких переговоров, по поводу манипуляций в переговорах. И если будут конкретные разборки, то меня интересует. Знаете, такие ситуации бывают, причем очень часто, когда руководитель говорит, сделайте мне хорошо, но сделайте так, как я хочу. Неважно, какой это руководитель, это там, мой непосредственный руководитель, или чей-то непосредственный руководитель, или я пришла как тренер в компанию, неважно. Это такая есть болезнь качества руководителей, которые, с одной стороны, хотят нанять профессионалов, а с другой стороны, понимают, что если я руководитель, так я же лучше знаю.
Есть. А вы корпоративный тренер или фрилансер?
Я фрилансер.
Фрилансер, да?
Я была корпоративным тренером.
То есть сейчас пошли в свободное плавание,
да? Я свободный тренер, да.
А я просто вот у многих запросы по жестким переговорам, хотя как бы у нас не было это анонсировано. Хорошо, я просто сейчас изучу, кому чего надо, и тогда немножко, может, по ходу скорректирую программу, потому что многие именно что-то переговоры захотели. Хорошо, спасибо, я понял.
Меня зовут Яна.
Угу.
У меня 2 срока деятельности сейчас. Я уволилась с работы недавно, работала менеджером по рекламе на радио. И сейчас ухожу в свободное плавание. Вернее, уже ушла. Продаю разные возможности. И хотела бы с помощью этого тренинга найти некие свои пробелы, которые у меня есть.
То есть, что значит, я не очень пойму, что вы продаете?
Рекламные возможности в разных СМИ. То есть, продавала на радио рекламное время. Уговаривала клиента вложить 20 тысяч баксов, условно говоря, и сделать рекламную кампанию.
А сейчас?
А сейчас я занимаюсь тем же самым, только как рекламное агентство.
То есть вы создали рекламное агентство, и теперь предлагаете те же услуги, но только от своего имени.
Да. И скажем так, я расширила свои возможности рекламные.
То есть вы теперь предлагаете не только на радио?
Да. Да. И соответственно сейчас я в другом качестве выступаю совершенно. То есть раньше у меня был эксклюзив, мне было проще продавать, сидя на успешной радиостанции. А теперь мне нужно конкурировать с другими рекламными агентствами, потому что другие условия. Это раз. И второе, я готовлю к запуску проект на радиостанции, интервью с русскими олигархами. Вот у меня тоже похожая проблема, у меня немножко есть барьер к таким людям богатым. То есть проект одобрен на уровне там 5 руководителей, самых высших, вот. Но общаться с такими людьми я общалась по жизни, записала первый пилот, пока его немножко не одобрили, персона не совсем крутая оказалась. Вот. Я бы хотела как-то тоже преодолеть этот барьер, ну, страх или какого-то, не знаю, да, не хочу смотреть, как сейчас снизу вверх на богатых
людей. Я понял.
Меня зовут Лена, и я на данный момент не работаю. Я сюда пришла с той проблемой, что у меня безумный страх публичных выступлений. Вот.
А я сейчас очень... страшно?
Да, я сейчас немного страшно.
Ну, немного, но это же не безумно.
Ну, не безумно. Угу. Ну, все-таки страшно. Но я к этому быстро привыкаю, но тем не менее адаптационный период у меня постоянно, ну, как бы постоянно присутствует, когда мне это надо делать снова и снова после какого-то перерыва времени. Вот. Потом, значит, у меня страх допустить ошибку. Причем я это поняла, вот когда я прохожу на собеседование, каждый раз я боюсь сказать что-то не так, сделать что-то не так. Вот. И, в принципе, может быть, в каких-то сферах у меня уровень достаточно хороший, может быть, это я сомневаюсь сама в себе, понятное дело. Я не знаю законов общения, чего мне хотелось бы узнать. Я думаю, что это решит очень многие мои проблемы. Так как у меня есть страх, то, соответственно, я не уверена в результате, а если я буду знать эти законы, то мне будет значительно проще. Вот, а потом у меня есть еще страх руководить людьми. Я думаю, что это опять же связано со страхом допустить ошибку. Недавно я училась, и мне нужно было по результату обучения, мне нужно было быть продюсером группы и руководить людьми и направлять людей. Во-первых, у меня возникло очень много проблем, я не смогла себя позиционировать как лидер. И, ну, в общем, это принесло какой-то ущерб моему здоровью, что меня не устроило.
Угу.
Я хочу максимально эффективно общаться. Ну вот и все.
Я понял. Спасибо.
Меня зовут Марина. У меня, собственно, лично в гомеопатический центр. И еще я организовываю семинары. Международные семинары, значит, приезжают гомеопаты со всей страны. И мне приходится быть организатором и переводчиком этих семинаров. То есть, я сижу на трибуне и должна...
И перевожу.
И перехожу, да, и угу. Голос. И то, как я веду это дело, имеет большое значение на успешности этого мероприятия. Для...
Марин, вопрос в чем потребность?
Потребность, чтобы вот выяснить мои ошибки, как...
Как вы ведете?
Как я веду, значит, как я общаюсь с подчиненными, в чем я... делаю правильно.
Угу. Хорошо.
Конечно, на чем мне надо работать и как будет
это все улучшить. Хорошо, я понял. Спасибо. Да. Да сидите. Да.
Я работаю заместителем директора по техническим вопросам в компании, которая поставляет оборудование и материалы для промышленности. И мне бы хотелось отточить умение общаться ни о чем, продолжать говорить, когда вроде бы не о чем говорить.
Угу. То есть не хватает трюпа.
Да, да.
А? Это ко мне. Спасибо, Дмитрий. Это есть у специалистов, да, вот узких. Вот когда там о политике, еще о чем-то, ну, то есть люди скучают. Как только там новый процессор вышел. Глаза загораются. На технические схемы можете долго говорить?
Долго, когда есть информация, а когда информации какой-то нет под рукой, то тоже как-то замолкаешь и разговор прекращается.
Угу. Я понял. Хорошо, давайте тогда сделаем такой нюанс. Сейчас общие закономерности коммуникации разберем. Сделаем видеотренинг, посмотрим, в котором будут участвовать сначала все. Посмотрим на невербалику, связанную с ним, а потом уже перейдем там, к переговорам и прочим вещам. Хорошо? В принципе, схем по коммуникации достаточно много, но... Наверное, все-таки наиболее полная, хоть и не до конца полноценная, да, это все-таки модель, предложенная американским психологом, который называется Берн. Я не знаю, все знакомы с этим или нет? Геннадий? Нет. Маша? слышали. Тоже не
видели.
А?
С Америкой вообще никак.
Особенно после последних событий, да?
Зачем нам это?
Я понял, да, да. Я, так как я люблю Жванецкого, а не Задорнова, я тогда себе все-таки позволю продолжить. Сейчас я переключусь с Задорнова с Жванецкого. О чем говорил товарищ Берн? Да? О том, что человек в зависимости от ситуации и в различные периоды общения и жизни может находиться в трех позициях, да? Или я буду избегать слова эго-состояние, да? Чтобы не пугать народ. Есть позиция родительская, есть позиция взрослая, есть позиция дитя. Когда мы говорим о позиции родителя, то мы говорим о чем? Чем занимается человек в позиции родительской? Это прежде всего оценка. Это так называемые оценочные суждения, долженствования. То есть в родителе заложено, как должен быть устроен мир, как должны себя вести. То есть есть определенные эталоны, заложенные с детства, и с этими эталонами человек сравнивает то, что у него происходит вокруг него. И, соответственно, приходит к выводу, правильно или неправильно что-то происходит в жизни зачастую. И еще один момент, что родительская позиция, да, это зачастую по отношению к взрослому дитя, это зачастую позиция доминирующая. Почему? Потому что родитель бывает двух типов. Бывает родитель, вот как все родители, да, они бывают какими? Они могут быть заботливыми, но когда мы говорим о заботе, мы говорим о чем? Нет, забота все равно подразумевает под собой доминирование. То есть вы не будете заботиться. Знаете, как там приходит на интервью с олигархом и начинает о нем заботиться. Да? То есть нужно понимать, что когда мы говорим о родителе, о заботе, да, о заботе о себе родителя, то здесь все равно присутствует элемент доминирования. Потому что если я себя считаю сильнее и выше этого человека, то тогда я буду заботиться. Если я так не считаю, то заботиться я не буду. И вторая часть родителя – это родитель критикующий, поучающий, наставляющий, то есть говорящий, как должно быть. Поэтому здесь суждение. Потому что многие вот родители понимают, что это такой балбес, который там, вот у него что-то есть, в детстве заложили, там, и он не думает. А там есть суждения, есть рассуждения, но это именно оценочные суждения. А в отличие от взрослого, который реагирует на ситуацию здесь и теперь, то есть идет именно анализ в чистом виде. Не сопоставление с эталоном, да, который у меня сидит в голове, а идет именно восприятие информации безоценочное и суждение безоценочное. Поэтому для взрослого характерны, по моему мнению, на мой взгляд, вот такие фразы, да? Для родителя характерны «каждый дурак знает», там, «коню понятно», ну и так далее. То есть это принципиально разные вещи. Если здесь идет анализ безоценочный и нет эталона, то есть человек воспринимает ситуацию живо, то у людей с родительской позиции для них все достаточно просто. То есть там есть красное, есть белое, да, и тут не может быть никаких сомнений. Почему, кстати, у учителей, да, у нас учителя очень часто преподают именно из родительской позиции, что мы чуть попозже разберем, но вот с точки зрения психологии это не совсем правильно. И чем больше человек находится, большее количество времени в какой-то позиции, тем больше она закрепляется, она как это, закаляется, да, крепнет. И более того, мы потом по тренингу увидим, что у каждого человека в том или ином виде есть своя доминирующая позиция, в которую он проводит большее количество времени. Более того, в зависимости от того, в какую ситуацию попадает человек, он тут же впадает в либо родительскую позицию, либо в детскую. Вот я уже так после процедуры знакомства могу даже сразу сказать примерно, да, у кого какая позиция будет доминировать.
Давайте,
вы увидите это на тренинге. Детская позиция. Ну, тут Геннадий родитель будет.
Нет.
А? Нет, родитель. Поэтому у вас и проблемы с компаньоном. А, понимаете?
Он тоже родитель.
Я про это и говорю. Я потом покажу, на чем вы сыпетесь. То есть вы с ним как с дебилом, а он с вами. Вот и вот основная проблема. И это.
Он еще обобщает, а я-то нет.
Хорошо, давайте поэтапно. Дитя. Что-то за что отвечает дитя?
За
желание. Дитя за желание, за эмоции, переживания. В родители тоже есть эмоции. Но там, допустим, такая эмоция, как гнев, это чисто родительская эмоция. Почему? При возникновении гнева обязательным условием является тот факт, что я себя оцениваю сильнее источника дискомфорта, да, который вызвал этот гнев. Потому что если я себя оцениваю слабее этого источника дискомфорта, то возникает страх. Понятно, что сказал?
А гнев?
Страх чаще детская реакция, конечно. Ну, там.
А это то и другое, например.
Может, такого не бывает. Это эмоции, они могут там чередоваться как-то. Смена эмоций может происходить достаточно быстро. Но одновременно они. Ну, простой пример, да, там сидит кто-то с этой стороны и плюет вам в глаз, да? Не, я с этой стороны, я же этот, будет гнев. Ой, напомните, как
зовут? Да,
Лена. Вот Лена плюет в Машу, попадает в глаз. Да? Маш, будет гнев или нет? Будет, да? А допустим, там, если мы приводим и говорим, вот по решению суда сексуального маньяка нам привели на тренинг. И говорит, вы не бойтесь, он убил всего 15 человек, ему до Чикатило еще далеко, любит девушек с короткими стрижками, да, блондинок. И он плюнет вас, вы не будете никогда гневаться.
Может быть, гнев на решение. Все, может быть, гнев на суд.
Нет, пока он здесь сидит, у нее будет только страх. Особенно так, наручники снимает, говорит, что-то руки затекли. Как только он выйдет, да, то есть пришли милиция, говорит, ну все, пора уходить. Тогда да, страх ушел, и да что ж это такое? И мы сюда пришли, и что тут уголовников таскают?
А я когда привели, тоже коротко, может, как они могли.
Но больше будет страх. То есть, но на абстрактных людей, да, которых я могу воспринимать как более слабых. Когда есть конкретный человек, которого воспринимаю как более сильного, у меня не гнев, у меня страх. Понятен этот механизм, да? Вот. Поэтому здесь эмоции вот, именно гнева, именно негодования, именно вот такого обвинения очень часто идет с родительской позиции. Детская позиция, вот здесь больше как раз-таки страх, здесь больше обида. Здесь, ну вот вина как раз, она больше относится именно к родительской позиции, чем к детской. Обида – это именно детская позиция. Тревога, опять же. И тревога, да.
А обязательно записываться, да?
А?
Или это каждый человек?
Каждый. Да? У нас колхоз – дело добровольное.
А у взрослого как?
Взрослого практически это минимальные эмоциональные проявления. То есть самая безэмоциональная позиция, я просто к чему это все рассказываю. Должен быть баланс. Да? Баланс заключается в чем? Переговоры – это взрослая позиция. И как только туда вовлекается обида какая-то, то есть вы сразу улетаете на детскую. И вы переговоры проиграли. Либо второй вариант, понимаете, мы потом разберем там ряд приемов. Есть, в принципе, все манипулятивные приемы, они рассчитаны на что? На вывод с нормальной позиции общения, со взрослой позиции. То есть есть даже такой прием, называется раздражение оппонента, да? Когда он начинает психовать, и ему заявляют, что, ну, ребята, как с ним можно иметь дело? Или наоборот, делают его виноватым, когда он начинает ощущать себя, там, человек начинает оправдываться в переговорах. И большинство, кстати, манипулятивных приемов направлены на что? Вот в жестких переговорах. Чтобы человек начал оправдываться. И когда он оправдывается, не объясняет свою позицию, почему? Объяснение своей позиции – это взрослый. Оправдывание – это ребенок. Разница в невербалике. Вы увидите вот как раз после видео, что кардинальная разница в невербалике. Вот можно сказать одну и ту же фразу с родительской, взрослой, с детской позиции. Вот, Юль, можете сказать, да, там, включите свет с родительской, со взрослой, с детской, да? Это можно сделать. Разница будет. То есть позицию определяет не то, что вы говорите, а то, как вы говорите, как вы выглядите, как вы себя ведете. Это не лексика. Ну, не знаю. Шалить надо идти психологически.
Почему вина эмпирическая?
Давайте я сейчас расскажу, а то, чтобы мы не мигрировали туда-сюда. Дитя бывает двух типов. Дитя бывает адаптированное или адаптивное. Что такое адаптивное дитя, чтобы было понимание? Адаптивное дитя возникает тогда, ну вот, когда на ребенка оказывается давление, да, со стороны родителей, и он под это давление начинает адаптироваться и начинает в итоге вести себя так, каким хотят видеть его родители. Знаете, такой хороший мальчик, там, куколок приглаживает, там, накрывает что-то, туфельки ставит. Там, ну, то есть он делает не то, что он хочет, а он адаптируется под требования внешней среды чужой.
Чужого родителя?
Нет, ну он может под своего, ну, под чужого вот этого родителя. Да, имеется, да. Да, да. К чему это приводит? Вот, опять же, я думаю, у нас сегодня присутствуют здесь такие люди. Зачастую есть категория людей, которым тяжело, допустим, только с мужчинами или только с женщинами. Объясню почему. Потому что очень часто, предположим, вот конкретный пример, есть клиент, да, у него с отцом в детстве все было замечательно, но мать очень сильно такое придавливающее воспитание. У него сейчас очень крупная фирма, и я когда пришел, у него было 5 или 6 женщин в фирме, но все сидели у него на шее. То есть не в плане там сексуальных связей, там не было этого ничего, но они бросали одну-две фразы, которые просто он не знал, что с ними делать. Почему? Потому что как только он видел женщину, он, я имею в виду по возрасту, и опять же лексический набор, он очень схож, он тоже впадал в адаптивного дитя, и в итоге получилось что? Я говорю: Сергей, а чего вы оправдываетесь? То есть вот мы сидим в кабинете, заходит там начальник отдела, женщина, кидает ему какую-то фразу и начинает тут же оправдываться. Хотя при том, что заходит мужчина, он с ним разговаривает так, как нужно. И очень часто у человека, у которого есть моральная ответственность перед родителями, это такие психологические изыски, ну так как у нас не бизнес-тренинг, я думаю, можно туда уйти, у него очень часто доминирует именно адаптивное дитя. И многие вопросы, связанные, вот многие сегодня ставили, да, стремление выглядеть все время хорошо, страх публичных выступлений и все остальное, это фактически проявление вот этих вот вещей. Почему? Для адаптивного дитя очень важный момент какой? Вести себя так, чтобы быть одобренным родителями. А так как это не родители, то он все время переживает и все время тревожится, а получит ли он одобрение от вот этих вот совершенно незнакомых ему людей. А в итоге человек с адаптивным дитя, он, как правило, сам себе создает проблемы. Я потом объясню, какие. Вот это что касается позиций. В различные периоды времени, да, дисбаланс, да, дисбаланс тоже может быть. В каком плане? Доминирует взрослый, когда это тоже плохо.
Да.
Второй тип не сказал, да? Второй тип дитя — это свободное дитя. Это дитя, которое мотивируется таким словом, как «хочу». И очень часто вот люди приходят к нам с какой проблемой? Очень много адаптивности, но человек совершенно не может ответить на вопрос, а чего я хочу от жизни. И с экзистенциальными, это по большому счету такая, вопрос смысла жизни, да, проблема. Он настолько с детства привык адаптироваться под требования окружающих, потребования родителей, потребования школы, потребования социума, что он по большому счету не может ответить, а чего же хочет он. И на самом деле это большая проблема. Потому что самый простой выход, он начинает, как правило, бежать от бедности. Есть вот в плане карьеры, да, два пути. Есть идти к богатству, есть бежать от бедности. Два пути, которые принципиально разные. Почему? Потому что когда человек бежит от бедности, вообще от бедности убежать нельзя. И я вот уже рассказывал, что есть сейчас категория людей, которые бежали от бедности, ну, то есть они что-то делали только для того, чтобы заработать. И в итоге они приходят в очень таком удрученном состоянии духа. Почему? Потому что деньги есть, а радости в жизни нету. И перспективы никакой нет. Ну, вот как один сказал, ну хорошо, ну зарабатываю я там 30 тысяч евро в месяц. Ну буду зарабатывать 40, ну буду зарабатывать 50. Дальше что? В принципе, мне и 30 хватает. Ну, это такие уже экзистенциальные моменты.
Да. А идти к богатству, это чем отличается?
Идти к богатству, когда ты знаешь, что ты хочешь, здесь не играет роль количество денег, здесь играет роль психологический комфорт, с которым ты идешь. Когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, тем, что ты хочешь, это принципиально разные пути. Потому что когда ты бежишь от бедности, ты знаешь, чего ты не хочешь, но ты не знаешь, чего ты хочешь. Ты точно знаешь, что ты не хочешь быть бедным. А чего ты хочешь, ты не знаешь на самом деле. Про дисбаланс, да, говорил. Как правило, все-таки, вот опять же мой опыт показывает, да, что в зависимости от конкретного человека есть перекосы в ту или иную сторону. У кого-то доминирует родитель. У кого-то бывает, доминирует взрослый. Но к чему вот переводит, допустим, доминирование взрослого?
Эмоций нет.
Эмоций нет. У него нет радости. Он что, человек с доминирующим взрослым — это человек, который все время пытается что-то объяснить, все время пытается что-то проанализировать. А когда мы говорим о балансе, вот есть такое понятие, да, вот, я это называю, кто психологией занимается там какое-то время, у него появляется такое, я это называю отравление психологии. Он пытается заниматься диким психоанализом. То есть психоанализ дикий — это тот, который никто не заказывал. Вот. Он начинает все время крутить там: ой, а почему там Паша сидит так, а Маша сидит так, наверное, в детстве не попал. Ну и так далее. Таких очень много. И человек с доминирующим взрослым, он все время пытается, вот, у которого взрослый гипертрофирован, а дитя нет, он все время пытается вникнуть в суть вещей, он все время пытается там что-то проанализировать. Понимаете, вот, ну как, лето, да, море, закат. Выходим, смотрим, солнце опускается, да, и дитя свободное говорит: твою мать, как красиво, да? Что говорит взрослый? Хорошо, происходит интерференция в плотных слоях атмосферы, пучков такого-то спектра, диссонирующиеся на все цвета, ну и так далее. Да? И к чему это приводит? На этом закат заканчивается. Как только человек начинает... знаете, как вы же в музее ходили, да? Если вы... И все экскурсоводы, да, они говорят: не подходите к картинам. То есть, если вы подойдете к Рембрандту и начнете рассматривать мазки, то все, дана и нет уже. И здесь должен быть у человека баланс какой-то. Почему? Потому что есть еще один нюанс, да, у человека нет радости. Ему очень тяжело. Он дискомфортно чувствует себя на развлечениях. Он не может, ему тяжело с детьми общаться. И еще один нюанс очень часто, потому что у нас за секс все-таки отвечает дитя. Когда взрослый начинает, знаете, человек лежит сексом, занимается, да, ну, блин, завтра, да, в 9 совещание. То есть человек не может выключиться из этого. И у него из-за этого возникают определенные проблемы. То есть, когда мы говорим вот об этой схеме, то нужно понимать, что должен быть определенный баланс. И перетяжки в ту или другую сторону, ее тоже быть в норме не должно. Соответственно, в процессе коммуникации у нас задействовано не один, а два товарища. Рисуем второго, да? И, соответственно, между ними могут проистекать различные типы взаимодействия. И первый тип взаимодействия будет называться дополнительные равноуровневые транзакции. Что имеется в виду? Общение по линии родитель-родитель, взрослый-взрослый, и общение по линии дитя-дитя. И вот отсюда вытекает первый закон коммуникации. Пока транзакции остаются дополнительными или параллельными, общение может происходить бесконечно долго. Как иллюстрация данного примера, мы можем привести бабушек, которые сидят на лавочках под подъездами. Там общение идет по линии родитель-родитель. То есть они, как правило, обсасывают
Ну, то есть, что плохого в жизни нового случилось? Там молодежь не та, этот не так как-то сделал, это... И это общение, да, оно может идти бесконечно долго. Вот по линии родитель-родитель идет очень часто общение по типу «против кого девочки дружим», да? Вот когда двое собираются, да, и говорят, ну, то есть вот мы собрались вдвоем, да, и говорим, да, Мерседес уже не тот. И, ой, как зовут, напомните?
Александр
говорит, да, вот, все. И если у нас одинаковые взгляды, да, мы как бы вместе доминируем над Мерседесом в этот момент. И мы можем общаться бесконечно долго без изменения эмоционального состояния друг друга. Общение по линии взрослый-взрослый, то есть сюда относятся ритуалы, обсуждение кого-то, ну и так далее. Общение по линии взрослый-взрослый, сюда относятся переговорный процесс. То есть нормальное общение в условиях переговоров – это общение по линии взрослый-взрослый. Все, что выходит за рамки общения по линии взрослый-взрослый, приводит к нехорошим последствиям. А? Взрослый, взрослый.
Например.
Например. Да любые переговоры, взрослый, взрослый.
Когда угрожать начинают?
Когда начинают угрожать, то что такое угроза? Угроза — это вот это вот. Во-первых, еще как начинают угрожать? Потому что угроза может быть и вот это вот. Второй момент, есть хороший принцип, что, как правило, кто может, тот делает, а не угрожает. Ну, то есть, понимаете, когда бы на вас накатило, там, условно говоря, АБЭП, да, там, или хотя бы Роспотребнадзор, то разговаривать с вами уже было бы гораздо проще.
Ну, знаете, как бы я очень поверила человеку, потому что он знает очень много деталей. Поэтому я подумала, что его это не
заставило передать.
Мне не хочется.
Может, он работал?
Он там работал.
Ну, просто разовью вас чуть-чуть.
Вопрос, что? Ваша задача, неважно, угрозы, давление, манипуляции. Если мы говорим о переговорном процессе, именно о переговорном, потому что многие путают продажи, переговоры, это совершенно разные процессы, то ваша задача — оставаться на линии взрослый-взрослый, в любом случае. Дитя-дитя. Что у нас по линии дитя идет? Футбол. Тот же. Эмоции, совместный отдых, а?
Что в ней плохого?
В чем?
В футболе.
А я не говорю. Сам люблю футбол, смотрю, играю.
Нет, обычно люди рассуждают о футболе.
Нет, Геннадий, все, да. Мир, дружба, жвачка, футбол мне нравится, я не против. То есть сюда идет совместное развлечение, отдых. Выход этот. Я скажу больше. Для того, чтобы развивать дитя, одна из рекомендаций у меня — это как раз игровые виды спорта. Я в этом убедился, знаете, мы устраиваем периодически выездные семинары, и большой семинар был на Черном море, и из Москвы был вот один человек, он говорит, а давайте в футбол поиграем. Вот собрались в футбол поиграть, три человека играли в футбол, ну, в детстве, да, это сразу видно по координации. А остальные вышли просто инвалиды детства, знаете, такие. То есть такая, да, команда ДЦПшников. Но я увидел, насколько люди получили разрядку, да, и глаза горели. Почему? Потому что они эти эмоции хранят в себе. Дитя что дает? Дитя позволяет сделать эмоциональную разрядку не гневливым там или каким-то извращенным способом, а нормальным способом. развлечение сюда. И сюда же относится секс. Вот оно где. Это, я еще раз повторюсь, дополнительные. Дополнительные почему? В любом общении есть стимул и есть реакция. Да? Допустим, я говорю, Александр, который час?
Пол двенадцатого,
да? То есть был стимул с моей стороны, да, я спросил Александра, который час, и была реакция. И реакция Александра, она дополняет стимул. Почему название дополнительное? То есть они остаются параллельными. Это первый вид транзакции. Второй вид транзакции, который называется дополнительные разноуровневые.
Да. Первый закон.
Первый закон, что пока транзакции остаются дополнительными, при равноуровневом общении общение может проистекать бесконечно долго. Пока транзакции остаются равноуровневыми и дополнительными, общение может протекать бесконечно долго.
Дополнительными, это в смысле параллельными?
Параллельными, да. Вот давайте пользоваться параллельными. Далее. Разноуровневые транзакции. Ну, так сделаем. То есть это транзакции по линии родитель, взрослый, взрослый, родитель, родитель, дитя, дитя, родитель, и взрослый, дитя, дитя, взрослый. Здесь тоже действует принцип какой, что пока транзакции параллельны, все будет нормально. То есть общение будет продолжаться. Другой момент, что человек все-таки в большинстве своем склонен к равноуровневому общению, и периодически он будет, ну вот если он основную часть проводит в детской позиции, он будет бунтовать и периодически пытаться поменять свою позицию. Но в любом случае, да, то есть если родитель ругает ребенка, а ребенок там чувствует себя виноватым, то это общение будет комфортным для родителей, во всяком случае, в том числе, и оно может протекать тоже бесконечно долго. Но это транзакции и равноуровневые, и разноуровневые, они по сути своей бесконфликтные. Теперь переходим к конфликтным. Да.
А не транзакция родители взрослые, это как начальник ученик?
Да, это начальник ученик. Что имеется в виду под конфликтной пристройкой? Конфликтная пристройка происходит тогда, когда есть перекрест транзакции. Ну, самый ярко выраженный конфликт, он происходит примерно по такому механизму.
Типа сам дурак.
Ну да, дурак, сам дурак. Вот он по такому механизму происходит. И любой перекрест транзакции, он воспринимается как укол, и он воспринимается как потенциально конфликтный. А почему мы говорим о конфликте? Вообще конфликт бывает двух типов, да? Какие бывают конфликты? Нет, конфликты бывают деловые или техногенные, конфликты бывают психологические. Чем отличается деловой от психологического конфликта? Ну, допустим, да? Там, Маш, вот что вы сейчас видите?
Телефон.
Ну вот если не говорить телефон, да, а просто опишите.
Телефон там.
Ну вот не называй это телефоном.
А не называй, что
да.
Я вижу?
Прямо... Ну, там прямоугольничек, да, пластмассовый, с какой-нибудь фигуринкой, глазком и так далее. А я в свою очередь смотрю и говорю, ты знаешь, а я вот вижу там экран, кнопки, ну, то есть другое. То есть мы смотрим на один и тот же предмет, но видим его просто с разных сторон. И это, по большому счету, есть такой ну, аналог делового конфликта. И мы должны в итоге за столом переговоров прийти к чему? Что мы смотрим на одно и то же, просто с разных сторон, мы, это называется телефон. Да? А когда Маша говорит, что я вижу там пластмассовый прямоугольник там с пимпочкой и глазочком, да, я говорю, ну каждый нормальный человек, если он не дебил, конечно, видит, что сделают. Все видите, а Маша не видит почему-то. Не знаю, что, может подслеповато, может под туповато, разное бывает. И все. То есть я перевожу конфликт сразу в плоскость психологическую. То есть, по большому счету, Машу после этого уже не будет интересовать, на телефон мы смотрели или не на телефон. Телефон уходит на второй план. На первый план выходит что? Ее жажда реванша и стремление сохранить лицо. Вот сохранение лица, вот в вашей ситуации, понимаете, вы не сохранили ему лицо.
Кому?
Клиенту.
Как это?
Почему? Ушел человек, допустим, вы будете, ой, Иван Иванович, жалко, честно говоря, что вы раньше не пришли, сейчас, слава Богу, мы там Вася уволили, там, этот, я понимаю, что вы можете любые, вы можете, понимаете, невысказанная угроза, да, или невысказанное возражение, вот, даже в технологии продаж, вот вы знаете, что, допустим, там, по этой модели мебели, вот, всегда идет такое возражение, просто 50% людей высказывают его, а 50% не высказывают. Но если его не высказывают, вот часто продавцы что делают? Ой, не спросил, и слава Богу. Да? На самом деле это неправильно. То есть если оно очевидно, то оно сидит в голове у человека. И кто-то спросит, да, по этой модели, да, возражение, а кто-то не спросит. И, но оно в голове у него есть. И этот момент нужно профилактировать. Например, сказать там, многие спрашивают, а что вот это вот за штучка, да, и не будет ли она там то-то-то-то. Есть такой, да, там прием, который называется прививка от возражения. То же самое и здесь, что я понимаю, там, Иван Иванович, что вы можете там и в органы обратиться, тем более у вас такие возможности. Все, вот все, и ему этого вот так вот достаточно. Он и сам знает об этом.
Я сказала, что я понимаю все, что, о чем он говорит, раз он рассказывает такие подробности, значит, у него есть как бы.
Я говорю о периоде до того, как он начал рассказывать эти подробности. Да. А когда он рассказывает эти подробности, первый момент, во-первых, их надо спокойно выслушать. То есть не паниковать.
Сразу прям в панику вообще, прям ступор впал.
А если он тебя тоже слушает? Ждет, когда ты скажешь.
Ну, то есть слушает.
Партнер, вот вы говорите, я нужно не паниковать, а выслушать. А он готов от тебя выслушать.
А здесь вопрос в том, что надо с ним согласиться. Ну, то есть,
он ждет от тебя первых слов, там, задать тебе вопрос.
Ну, подождите, здесь они виноваты. Виноваты. Вот надо признавать вину, узнавать. Ведь очень часто, понимаете, вот опять же, если мы берем там, они же в итальянской мебели работают, ну, условно говоря, премиальный сегмент. Для премиальщиков, для них важнее не деньги, скидка или отдельный подарок, а для них важно, чтобы вокруг них эксклюзивное отношение, вокруг них потанцевали, им уделили внимание. Вот это важно. И если сказать там, Иван Иванович, виноваты, тут, конечно, для фирмы нашего уровня просто непростительная ошибка. Этот, ну, не надо, вот самое большое раздражение вызывает что?
Оправдание.
А, ну, знаете, когда приходишь, да, там, говоришь, а я у вас там за 300 тысяч что-то взял, да? А ему говорят, а что вы, конечно, взяли Филипп за 300 тысяч, а что вы хотели? Надо было Пионер брать. Вот тогда возникает буря эмоций, протестов и так далее. И тогда, ну, то есть, понимаете, чтобы занятый человек пошел на то, чтобы писать куда-то жалобы, это, ну, то есть, его нужно немножко довести. Если вы скажете, то есть, мы понимаем, что мы в этой ситуации выглядим не лучшим образом, мы, безусловно, эту ситуацию решим, и, я не знаю, возможно, там, понимаете, это дело может обойтись какой-нибудь, я не знаю, вазочкой или тумбочкой, там, которая стоит для них 10 рублей, условно говоря. Здесь важен сам психологический момент, что он себя чувствует, что...
А знаете, как вы игру вступились потом, вот когда, значит, все проговорили, я там озвучила, что я приносим свои извинения, виноваты, там, пам-пам-пам. Это самой моей основной целью, да, там, на поездке, было выслушать, что он хочет. У нас пошла игра, такая очень долгая, очень тяжелая, а вы не предложите. То есть я еще минут 30, наверное, потом все это поэтому. Нет, вот вы не предложите. Вы оцените мои страдания, какой я вот моральный урон понес, и вот предложите.
Ну, здесь надо перекидывать ему однозначно.
Он тоже не дурак, он знает, что первый, кто озвучит цифру, тот проиграет, и он ее так и не озвучил.
А спустите это на тормозах, что, Иван Иванович, еще раз повторяю, что ваша, то есть наша недоработка, и, безусловно, мы перед вами где-то там виноваты, и мы хотели бы это как-то загладить, поэтому вы всегда можете на это рассчитывать, подумайте, что бы вы от нас хотели получить, и я всегда к вашим этим, вот вам мой мобильный, но он должен назвать это, не вы.
А у вас фирма легально, да?
Как легально?
Я имею в виду, белую работает.
Не, ну а кто у нас белую работает? Подождите. Вы как скажете?
Будет изменить положение, понимаете?
А если он говорит, ну там, 100 тысяч долларов?
Тогда только.
Ну нереально.
Ну он не скажет. Понимаете, здесь сам факт. Вот я еще думаю, знаете, какой момент, что вот здесь нужно как раз было дать, почувствовать, да, ну, свою заботу о нем. Вот не холодно вести переговоры, а именно и не бояться его, а именно показать, что вам действительно эта ситуация неприятна, вы расстроены тем, что знаете, там обидели хорошего человека и так далее.
Потому что меня вылили, ну, как бы,
вы расстроены были за себя, а надо было быть расстроенным за него. Надо быть действительно расстроенным за него. Поставьте себя на его место, человеку с января ставят кухню, кормят завтраками и так далее, и потом меняют менеджера, да, условно говоря, поставьте себя на его место, и человеку не хватает на самом деле сочувствия. Понимаете, а вы начинаете с ним как вести там жесткие переговоры, и он начинает с вами соответственно поступать. Ну, я имею в виду, там, мы, конечно, виноваты, знаете, я, конечно, все приму, ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму. А, поэтому...
И нужно позаботиться о его сумме, которую вы вложите.
Мы говорим о чем? Можно отделаться и не суммой, можно отделаться... там и вазочка какой-то, еще чем-то, там сделать скидку на заказ, предложить ему, ну, то есть варианты возможны различные. Вопрос, опять же, вы просто сначала перевели конфликт из делового, вот если разбирать механизм, перевели конфликт из делового в психологический, а потом, не решив психологический, вы пытаетесь решить деловой. Понятно, что вы делаете? Да. Так вот, пока идет психологический конфликт, вы деловую никогда не решите. Или решите с большими потерями. Почему? Потому что в деловое решение будет обязательно входить большая доля психологического, морального ущерба.
Не знаю, где я что сделала не то, что я вроде во всем сознавалась, признавала и говорила, что я для него.
Вот я, и вот давайте мы потом на видео это посмотрим. Еще один момент, да, который достаточно важный. Есть в общении два уровня, да? Есть в общении уровень социальный, а есть в общении уровень психологический. Или называется скрытые транзакции. Что это имеется в виду? Вы приходите в магазин и спрашиваете: скажите, а сколько это стоит это платье? То есть вопрос. Взрослый. И идет ответ. Вы знаете, это платье очень дорогое. На социальном уровне транзакции параллельные. Да? Ну, вроде бы. Да, вроде бы ответили, да? Но здесь есть подтекст. И подтекст заключается в чем? Что, ну куда ж ты, милочка, в кривую рожу, в калашный ряд? Вы на себя посмотрели, куда вы зашли вообще? Ну, я утрированно, но в этой фразе есть подтекст. И законы коммуникации говорят о чем? О том, что человек реагирует не на текст, а человек реагирует на подтекст, то есть он реагирует не на социальный, а на психологический уровень. И, соответственно, вроде на социальном уровне конфликта нет, а на психологическом уровне конфликт есть, потому что есть перекрест. Например, знаете, муж приходит домой, она говорит: а ты знаешь, мне Оксанка звонила. И Валерка шубу купил норковую за 150 тысяч. Вот смотрите, казалось бы, она информирует мужа. То есть общение по линии взрослый. Но интонационно там может быть подтекст. Или, допустим, добавляет фразу: вот что значит мужик жену любит. Вот это уже манипуляция. Почему? Потому что манипуляция подразумевает всегда скрытый уровень общения. Всегда подразумевает скрытый уровень общения. И человек, еще раз говорю, это закон, он будет реагировать именно на этот скрытый уровень общения. И знаете, давайте прервемся на перерыв.
А он во всех это, да?
Не всегда, но этот есть вот люди обидчивые, они очень часто ищут этот скрытый смысл, часто там, где его даже нет. Почему? Потому что психологический уровень, он может передаваться не только словами, да, он может интонационно и внешне передаваться.